Человек из телевизора.
Добрый день, доброе утро. Начинаем программу «Человек из телевизора». Мы на месте, на местах. Ксения Ларина и Ирина Петровская. Ира приветствует. Здравствуй.
Всем привет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, наметили огромное количество тем для разговора. Посмотрим, что успеем. Но в любом случае предлагаем вам ориентироваться на этот список. Если вы что-то пропустили за неделю интересное в ваших мониторах, ваших компьютеров, вот так мы будем говорить, то милости просим. Хотела бы, знаешь, с чего начать, Ир? То, что мы еще точно не внесли в список, но очередная потеря. Это просто какой-то кошмар. Совершенно молодая женщина, прекрасная актриса, которую все вы знаете по фильмам, прежде всего, Валерия Тодоровского, Женя Брик, которую вы помните и по «Оттепели», и по многим другим картинам. Ушла из жизни в 40 лет. 40 лет. Ничего не спасает от страшного заболевания. Ни связи, ни деньги, ничего. Берегитесь, пожалуйста. Светлая память актрисы прекрасная. Столько бы еще сделала. Какой-то прям светлый человек, скажи.
Потрясение сегодня. Я глазам не поверила, когда увидела эту новость.
Ужасно.
Валерию Тодоровскому искренне просто от всей души и сердца соболезнования. И девочки их, и всем родным.
Всем родным, да. Ужасная потеря. Ну что же, давай тогда читаю наши планы. Значит, читаю все подряд, что мы с Ирой собрали. Макфол, бывший посол США в России, у Ксении Собчак в большом выпуске, который, я так поняла, что достаточно давно они, по-моему, его записывали.
Да? Ну, трудно сказать, да, наверное.
Да. Совершенно потрясающий Виктор Шендерович у Ирины Шихман. Это просто для меня интервью недели. Ну, просто роскошь. А, Шендерович — иностранный агент. Казалось бы, все мы знаем о Викторе, да? Но тут просто какое-то чудо открылось для меня. И вот с таким юмором, и с такой печалью. Да?
Стихи читал.
А
прекрасно.
Стихи какие? Да, вообще. Ну, мы отдельно поговорим, просто отлично.
Но тут еще надо сказать, что Ирина тоже мастерски провела интервью.
Молодец, молодец. «Белый слон», церемония онлайн. Не знаю, Юра смотрела или нет, я посмотрела. «Белый слон» — это премия, независимая премия критиков, кинокритиков и киноведов, которые они каждый год вручают. Но вы помните, что в прошлом году был большой скандал, связанный с тем, что «Белый слон» позволил себе вручить спецприз расследованию Алексея Навального «Дворец для Путина», по-моему, за этот фильм, да?
И, вроде да.
Да. И кинематографисты взбунтовались и сказали, что это как бы кино не имеет никакого отношения, что это вообще политический выбор. И, короче, «Белый слон» теперь не принадлежит, не проходит в рамках Союза кинематографистов, гильдии, которой раньше он был, да, теперь совершенно отдельно, независимо, и, может быть, и хорошо. И слава богу.
Да, и я очень порадовалась, что свою более чем заслуженную награду получил капитан Волконогов, который был прокачан, если так можно сказать, прокатили, короче говоря, его на «Золотом орле».
А ты не смотрела церемонию-то саму? Посмотрела?
Нет, я саму церемонию не посмотрела, я кусочками только.
Там, кстати, еще там, тогда скажем про отдельные радости. Конечно же, Алле Ефремовне Гербер вручили приз, что называется, за вклад. Она этого более чем достойна, потому что, безусловно, она, кстати, и для кино немало сделала как редактор кино и как человек, пишущий о кино. Было очень приятно. И она приехала, Ир. Красивая,
да,
ухоженная, приехала на эту церемонию.
Если иметь в виду, что она только-только отпраздновала очень-очень солидную круглую дату.
Да страшное дело, просто молодец. Аллочка, молодец. Так, записала я еще обращение Ильи Яшина к Кадырову, поскольку все-таки это не столько важен, как телевизионный какой-то вариант жизни, да, не как телевизионное событие, а как события, как документ. Я думаю, что это долго будут обсуждать. Это такой вызов, который Илья Яшин бросил Рамзану Кадырову. И это очень сильно, мне как-то хочется просто восхититься этим поступком.
Это просто, смело. Я считаю, это героический поступок. Да, имею в виду, как с той стороны, куда обращались, реагируют на подобного рода выступления, при том, что в этом выступлении Ильи Яшина, в этой речи, в этом монологе, содержится крайне нелицеприятная оценка главного персонажа.
И, кстати, обрати внимание, что он, по сути, там его спрашивали, не помню, где он там мог выступать по этому поводу. Либо у нас, либо на «Дожде», на иностранном агенте. Да, да. А его спрашивали, почему вот решили обратиться на «ты». И мне кажется, что очень он аргументированно ответил на этот вопрос, что на том языке, на котором обычно изъясняется сам персонаж этот. Да,
у меня даже такого вопроса не возникло в связи с этим.
Да, да, да. Лукашенко, Соловьев записали, потому что поскольку все это обсуждают и без конца какие-то вырывают фразочки то одного, то другого из этого судьбоносного интервью. Да даже интервью не назовешь. Как бы ты это назвала, Ира, по жанру? Что это?
Это разговор практически равных. Один как представитель высшей власти в России. Он даже и сидит так, и он реагирует, и он позволяет себе какие-то собственные умозаключения. А второй, что поразительно для Лукашенко, общается с Соловьевым как с представителем высшей российской власти.
Видишь, вот ты тут...
Абсолютно. Владимир Рудольфович слушает его. Ну, а тот, конечно, время от времени позволяет себе выразить восхищение этим чувством юмора. Я имею в виду Владимира Рудольфовича. А во все 48 белых фарфоровых зубов хохочет над какими-то шутками или какие-то глубокие умозаключения. В общем, это даже вот не с точки зрения того, о чем они говорят, а как. И уже вот по картинке даже будет все понятно.
А дальше пошли интервью Зинаида Пронченко, кинокритик, известный очень с острым языком, и вообще такой персонаж, скажем так, сегодня культовый, за которым следят, и следит за ней очень интересно, пишет ли она статьи профессиональные в искусстве кино, либо пишет она посты в Фейсбуке, либо она разговаривает где-нибудь, где ей слова не дают сказать, но при этом она есть и существует. В общем, очень интересный человек, и она была в гостях у Дмитрия Быкова, «Жизел». Редакция, спецреп «Люди-звери» про отлов бродячих собак. Это на фоне страшных событий в Приморье, по-моему, в Чите. Да?
И я бы добавила еще, вот буквально появился совсем вот прям под наш эфир, еще один спецрепортаж, который я посмотрела от и до. Это спецреп корреспондента редакции Дмитрия Сошина, посвященный дальнобойщикам. Мы помним, казалось все бы. Сериал, да, ну, который, кстати, был дико смотрибельный. Оказывается, есть компьютерная игра «Дальнобойщики», имеющая страшную популярность везде, в разных странах. А Дмитрий проехал с несколькими дальнобойщиками в разных регионах, среди которых, кстати, молодая девушка. И в том числе еще
девушка-шофер? Да?
Водитель и владелец вот этой фуры, или как там они ее называют на профессиональном сленге, сцепки. И с другой стороны, парень из Белоруссии, который уехал в Америку и там этим занимается. И вот на этом сопоставлении плюс вот это называется все, что вы хотели узнать об этой работе. Как они спят, как они едят, как они ремонтируются, как они выживают в разных условиях. Ну, в общем, все. Оторваться, ребята, невозможно.
А про девушек, кстати, есть что-нибудь? Эта тема затрагивается?
Конечно. Про девушек другого рода?
Да.
Конечно.
Специальных.
Конечно, да. А девушки встречаются еще, встречающие дальнобойщиков на дорогах. Но я по-другому, еще там другая тема. Как относятся к девушке-дальнобойщице за рулем? мужчина, которых, естественно, подавляющее большинство. И вот здесь она, во-первых, говорит, что, ну, в общем, довольно стрёмно бывает, да, и мужчины-дальнобойщики говорят, ну, что девушка, ну, на самом деле, это лишняя там помеха бывает на дорогах. А тот парень, который работает в Америке, говорит, что вы, это так замечательно, мы на фоне девушек, мы себе не позволяем грубости, мы себе не позволяем ругаться, оскотиниваться.
Да ладно.
Совершенно разный подход вот к восприятию женщины вообще за рулем, потому что мужской шовинизм, я как автолюбитель и водитель с этим постоянно сталкиваюсь, да, когда баб за рулем. Вот, и... Вот здесь такой специфический профессиональный шовинизм по отношению к девушке. Очень-очень интересно, всем советую. Прям не оторваться, прям кино. И плюс, извини, добавлю, я себя поймала на мысли, что мы вообще не видим ни по телевизору, ни нигде вот простых нормальных людей и жизнь разных регионов. И вот это вот так интересно оказывается. Телевидение давно уже забыло об этом. Им кажется, что это никто не будет смотреть, кому они...
Прямая линия только существует, президент.
Ну, да, и то там специально подобранные люди. Или маргиналы иногда на разных вот таких же...
Ток-шоу, да.
А обычные люди с обычной жизнью и проблемами... Я не знаю, из скольких кандидатов вот, на героев фильма выбирали в редакции, но те, кого они выбрали, разных возрастов, и, как мы видим, еще и разного пола, удивительно какие-то прямо вот люди, которых хочется слушать и узнать, как они живут.
А ты ездила когда-нибудь автостопом?
Нет, а я думал, дальнобойщиком.
Ну, практически, да.
Нет, ну, конечно, там голосовали и ездили вот так. Далеко не ездила, вот что я имею в виду.
Я просто обязательно посмотрю этот выпуск, потому что у меня-то целый период жизни связан с дальнобойщиками. Ну, в хорошем смысле.
Так, товарищи, опустим эту тему. Поговорим после.
В студенческой юности мы очень много катались между городами на очень далекие расстояния, в основном, конечно, вот с дальнобойщиками. Как вообще Бог нас спасал? И почему нам так вообще, нам, девушкам, мы вот с подружкой часто путешествовали, везло на людей? Ни за все это время не было ни разу ни одной опасной ситуации, связанной с человеком, который находится за рулем этой фуры. Вообще, мы, там девчонки там 17, 18, 19 лет, ты понимаешь? Это было просто какое-то чудо. Единственное, что просили всегда... Пойте, артистки, пойте, чтобы не было, чтобы не засыпало.
Вот платили таким образом. А я однажды практику в Новосибирске проходя и дежурив вместе со своей героиней, мы снимали программу медсестрой больницы, ночью мы словили хлебобулочную машину. И вот такой был... такой смурной, тихий человек, который все время говорил, девчонки, печенюшки хотите? Вот это я
помню. Вот-вот-вот. Это девчонки, ни разу не было.
В чужом городе, да.
Удивительно. Все-таки хорошее кино, надо посмотреть, я прям чувствую.
Посмотрю.
Дальше поехали еще интервью Екатерины Гордеевой. Это такой уже первый полноценный выпуск, собственно, ее интервью, скажи, Гордеевой, потому что мы до этого обсуждали ее большой выпуск, фильм, по сути, да, документальный фильм «Мама больше не будет», да, в прошлый раз. Mm-hmm. А сейчас Ленор Горалик. Да, потому что что-то ты написала, я не поняла. Ленор Горалик, знаменитый писатель, очень популярный драматург, писатель, человек социальных сетей. Я думаю, что я тоже еще не смотрела, но уверена, что это должно быть интересно.
Но люди говорят, там очень красиво. Да. Это напомнил мне фразу из «Пяти вечеров».
Про Архангельское.
Я, правда, там еще не была, но люди говорят.
Да. Так, сейчас я еще дополню. Ага, Синдеева, «Стрелец-молодец». Это, ну, «Стрелец-молодец» я иногда смотрю.
Я посмотрела.
Да. Ну, не знаю, есть там что-то новое? Потому что, мне кажется, у Наташи были такие прекрасные, у Натальи Синдеевой были такие прекрасные интервью.
Я тоже предполагала, mm-hmm. что я все уже и знаю, и все. Но вот я первый раз видела этот канал и вот эту Надежду Стрельцова, она, да, или «Стрелец» именно?
Не помню. Mm-hmm.
Мне понравилось тем, что она какую-то хорошую атмосферу такую создала. И получилось очень хорошее такое исповедальное, но не переходящее, да, в какую-то слезливую или интимную область интервью, которое я знаю очень много и, тем не менее, посмотрел с удовольствием.
Меня смущает в этом проекте у «Стрелец молодец» некий уклон, если не в желтизну, конечно, а в такую как бы гламурность. Она же из гламура сама по себе журналистка. И мне это очень мешает, потому что люди у нее бывают прекрасные. Я вот видела моего любимого Ивана Янковского у нее. И вот мне что-то вот мне не хватает какой-то, может быть, я ошибаюсь, Ира, скажи мне, мне не хватает какой-то глубины в разговорах.
Как раз нет. Как раз здесь была одна из тем, что Наташа Синдеева в своей прошлой жизни была очень гламурным персонажем, участником всяких светских мероприятий, тусовок. И довольно большая тема посвящена тому, почему сегодня вот эта гламурная жизнь, по сути, накрывается. Потому что она была в диком расцвете, в самом расцвете, в начале 2000-х, в конце 90-х. И это объясняется еще и тем, что было такое ощущение воздуха, атмосферы. На этих встречах какие-то проекты планировались и так далее. А когда сейчас все постепенно схлопывается, то... И эта часть жизни схлопывается. Ну, плюс Наташа справедливо говорит, что с возрастом начинаешь ценить семью, детей, и скорее поедешь к ним, чем на какие-то гламурные тусовки.
Можно считать это таким превью, прологом к прокату фильма Веры Кричевской «Нафиг такую работу», где, собственно, и рассказывается этот весь путь Натальи Синдеевой от гламура до политики, по сути, до главного медиа-менеджера большого политического независимого и, по сути, единственного телеканала. Мы говорили про то, что Вера таки добилась прокатного удостоверения, и очень надеемся, что эту картину посмотрят не только избранные, но и зрители в кинотеатрах. Вот в Петербурге уже объявлен, по-моему, день, по-моему, да?
В Москве марте. Объявлен 7 марта, да. В «Каро-фильм» в октябре в Большом зале. И они как раз повесили в Фейсбуке объявление Веры Кричевской и Натальи Синдеева в Екатеринбурге, да, и еще в разных городах.
И в Петербурге.
Петербурге, я говорю, да. Призываю покупать билеты. И если можно, я прямо сразу скажу, что тоже фильм, о котором мы говорили, обсуждали, он был показан месяц назад в рамках фестиваля «Новой газеты» и «Арт-док-феста». Это «Сахаров по ту сторону окна» Дмитрия Завельгельского. Так вот, этот фильм, его большая премьера в большом зале, на большом экране в Доме кино состоится 17 февраля. Те, кто любят документальное кино, и те, кому важно посмотреть именно на большом экране, не ошибутся. Плюс там, естественно, будет сам режиссер. Это 17 февраля в 19:00. Бесплатный вход, регистрация на сайте Дома кино, domkino.pro.
Отличный анонс. Тогда я тоже проанонсирую еще один телевизионный выпуск, который я, например, буду смотреть. Он будет сегодня, в субботу, вечером на НТВ. «Квартирник у Маргулиса» в честь юбилея Максима Леонидова. Мне кажется, что это наш человек. Вот сейчас только что его записала для программы «Дифирамп», и в воскресенье вы сможете еще его и там услышать.
Кстати, я Максима Леонидова увидела впервые в роли, именно в сериале, который вот закончился в пятницу, «Цыпленок жареный».
Ну и как?
«Цыпленок», как бы тебе сказать, не очень съедобный. Вот.
А не прожаренный.
Да, не слишком прожаренный. Хотя там есть тема, которая как будто бы, видимо, авторам кажется, что она покрывает все художественные и прочие недостатки. Это абсолютно антисоветский фильм. Он абсолютно показывает революцию как абсолютное торжество торжество разных элементов, которым хорошо бы где-нибудь в других местах торжествовать, при том как чекистов, так и контрабандистов, так и просто бандитов. В этом смысле удачная работа. Во всем остальном, ну, а у Максима роль... И вообще артисты, как ты всегда говоришь, не виноваты. Поэтому там есть... довольно много очень хороших актерских работ. Но это, к сожалению, не делает этот сериал выдающимся, мягко говоря.
Как, впрочем, и другой сериал, который называется «Номинация».
Мы вяжем с тобой одну на другую.
Премьера которого тоже прошла на этой неделе. Это четырехсерийный мини-сериал, который поставлен и придуман, записан, и сыгран, и спродюсирован, и срежиссирован Надей Михалковой. Это такой ее полнометражный дебют. Как кажется, не знаю, мне кажется, не слишком, увы, удачным. Но, во-первых, хотя тема, почему я смотрела, не только потому, что это Михалкова, это было интересно мне посмотреть, а потому что я люблю кино про кино. Я вообще обожаю вот этот жанр. И в нем всегда, несмотря на то, что кажется, что они все друг на друга похожи, там всегда масса каких-то интересных нюансов, деталей. Ну, вспомнить ту же «Оттепель», например, или фильм «Уходящая натура» с Сергеем Колтаковым, совершенно блистательный.
Потрясающий, да? Замечательный, абсолютно.
Да. Или вот фильм, сериал «В Бореньке чего-то нет», тоже, опять же, кино про кино с «Квартетом И» с Максимом Виторганом. Здесь, мне кажется, получилось не очень, как бы скажем, во-первых, не очень честно по многим параметрам по сюжету. Хотя, опять же, как ты говоришь, актерские работы есть прекрасные. Вот Анна Михалкова, я вообще ее очень люблю и ценю как артистку. И она везде разная. И здесь она совсем разная, совсем другая, очень, очень интересная. Но... И с точки зрения и эстетической, и содержательной, мне кажется, это пока еще не настоящее кино. Надо еще поработать.
Кстати, Зинаида Пронченко, героиня интервью Димы Быкова на ЖЗЛе, написала по этому поводу довольно язвительную рецензию. С разных сторон, зайдя, значит, на описание того, что ей довелось увидеть. Но я все равно хочу посмотреть.
Давай мы до конца все-таки, до перерыва остаются считанные секунды, завершим то, что мы видите, мы же параллельно обсуждаем, так что не волнуйтесь. Значит, еще один сюжет Ирины Шихман, выпуск «Один в океане», и интервью Анны Мангайт с Серафимой Сапрыкиной, которая тоже такая героиня новостей за прошедшую неделю в рамках передачи «Женщины сверху». Вроде все мы называли, Ира. Все.
Я бы еще добавила «Осторожно новости» на канале «Осторожно Собчак», потому что и прошлый, и этот выпуск там были... Я вообще с интересом смотрю. Очень интересные повороты тем, и вся кадыровщина, и Макрон-Путин нравится-не нравится, и интервью с абьюзером, героем недели и месяца, вот этим самым Егором Беликовым, который теперь выгнан отовсюду за насилие над своими девушками, и сюжет очень важный, которого больше пока не было нигде, о приговоре 16-летнему Никите Уварову вчера только позавчера прозвучавшим совершенно кошмарным, людоедском, необоснованным ничем. Поэтому вот это тоже важно, мне кажется. То есть это интересно, и она интересно это делает.
Ну что, теперь пауза, вернемся через несколько минут.
«Человек из телевизора».
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Ведут ее, как обычно, Ксения Ларина и Ирина Петровская. Вот так первая часть у нас прошла параллельно. Мы как бы и называли, что мы хотим обсудить. И сразу же и обсуждали. У нас так бывает иногда, да, такая импровизация. Но я не спросила, не задала свой традиционный вопрос Ире Петровской про федеральные каналы, конечно же. Потому что нравится, не нравится «Спи, моя красавица» или что там «Терпи, моя красавица». И вообще вся эта история с переговорами, шутками, прибаутками. Мне бы хотелось, чтобы Ира рассказала о том, как она освещалась на федеральных каналах. И второе, тоже то, что я не знала, Ира мне вчера написала об этом, что у Андрея Норкина был очередной там какой-то выпуск, посвященный так называемым новым иммигрантам политическим. То есть там очередные, очередная расправа и очередные списки врагов народа, да, с помощью наших пропагандистов составляются.
Ну, первая тема, конечно, это был огромный подарок федеральным каналам, потому что несколько дней подряд вот это вот специфический наш юмор и заимствование, как они говорили, из русского фольклора, нравится, не нравится, в оригинале «Спи, моя красавица», обсуждалось, обсасывалось со всех сторон. Это было, конечно, совершенно невыносимо. И, естественно, это обсуждалось не с точки зрения того, что дипломатический или тем более язык межгосударственных отношений не предполагает обращение к, мягко говоря, непристойным частушкам, да, некрофильского еще и содержания, вот, а обсуждалась исключительно находчивость, исключительно доходчивость, как сказал ведущий 60 минут Попов, а дальше сальные, абсолютно ржущие, опять же, непристойно эксперты, на все лады это повторяли, демонстрируя, безусловно, знание оригинала первоисточника. Так что я думаю, что не только случайные, сохранившие до сегодня невинность какие-то люди, выросшие в хороших детских и не знавшие оригинала, но и все дети, которым это цепляется, а также весь мир узнал вот содержание вот этого. При том, что не далее, как, по-моему, позавчера какой-то сенатор в студии, опять же, 60 минут, объяснял, что у этого есть предыстория, вот у таких вот «стерпится, слюбится», говорил он.
Народный фольклор.
Да, нет, меня поразило как бы объяснение, что это ведет начало, берет свое начало от тех времен, когда в дворянских семьях юных девушек выдавали за стариков.
Да
и
ладно.
Вот говорили, стерпится, слюбится. Дальше его логика. Отсюда и вот это. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. В общем, это было бы смешно, если бы не было довольно грустно все это, и я бы сказала, стыдно, но меня порадовал опять наш любимый иностранный агент канал «Дождь», где этот сюжет разобрали с точки зрения антрополога и специалиста по автора, одного из авторов, Александра Архипова ее зовут, речи по особенностям языка Путина вообще. А вела, опять же, наша вот с тобой симпатичная очень нам Валерия Ратникова, да, которая, кстати, сказала, что вот эта вся тематика совершенно дико для ее поколения звучит, вот это бесконечное обращение. Они дали подборку от бабушки.
А для нашего тоже не менее дико. Мы работники культуры.
Мы работники культуры, хотя бы знаем, да, откуда это берется. Вот. А тут вот в этой подборке это было очень выпукло, да, от бабушки, если бы она имела половые признаки дедушки, была бы дедушкой, до настоящая девушка должна всегда сопротивляться, а мужчина пытаться, вот это. А потом вот антрополог объяснила это с точки зрения специалиста, что на самом деле, во-первых, она сказала, что это действительно фольклор, но это самый низкий фольклор, который может быть. Это обсценная, матерная, непристойная частушка, которую употребляли в дворовых компаниях и также уголовники. Тоже она была в зонах распространена. Но дальше она вот объяснила, почему разные регистры, что у нашего президента, ему это польстит, потому что это регистр, называется, два разных регистра. Литературный язык, когда он говорит фразу нормально, а потом как бы для всех, и в том числе для самой такой непритязательной публики, переводит его вот на вот этот вот второй дворовый язык, который, как ему кажется, во-первых, признак крутости и нравится людям. Вот так.
Я позволю себе не согласиться, потому что... Да, потому что мне все-таки кажется, здесь не тот случай, что он переводит на доступный язык. Мне кажется, это...
Это вылезает.
Вылезает. Потому что это, помимо источника уголовной среды и подворотни, это язык гребни, извините за это слово, именно это, не сотрудников спецслужб, так я не назову, или разведчиков, а гребни, то есть самым худшим проявлением, низовом проявлении. Мы это наблюдали и в сталинское время, почитайте все документы допросов, разговоров внутри среды, или почитайте, там, не знаю, там, Солженицына или Шаламова, это язык не просто зоны и уголовки, это язык гыбни, язык спецухи советской. И это вылезает. Мы это давно замечали. Вот тут Пархоменко Сергей в какой-то программе удивлялся, что типа говорит, вот раньше он цитировал Бердяева и Ильина, а сейчас типа он цитирует вот эту вот всю
он
хрень.
Всегда и то, и другое.
Он всегда и то, и другое. И скажем честно, Бердяев и Ильин давались ему с большим трудом. А это называется расслабон абсолютно. Человек расслабился.
На самом деле... Я думаю, ты здесь как бы доходишь до слишком таких обобщений, потому что
это
я
их шутки, их внутренние шутки.
Да, но нет. Ну мы же не были у них внутри. И тем не менее, это откуда-то из детства, из двора. Точно так
Почему?
Же, как я уверена, из детства, из двора. Абсолютно точно.
А я тебе уверяю, что они так шутили в своей среде профессиональной. Я имею в виду не политиков, да, а именно с той среды, из которой он вышел профессиональный. Это оттуда. Это мужичок помнит все эти шутки.
Этот мужичок помнит подворотню питерскую, этот мужичок помнит школьные кампании и так далее. Это раньше все появилось, реально. Реально. Другой вопрос, что, ну, может быть, люди не знают первооснову, да, первые две строчки. И цитирует это по принципу «действительно терпится, слюбится». Но тут, думаю, не тот случай. И самое главное, это не тот случай, почему мы начали с экрана. Чтобы это тиражировать в таком количестве. Это показывали все новости, именно этот фрагмент. Это показывали по много раз.
Восхищались чувством юмора.
И они... Вот чувствовалось, что это как раз в них попало, в их сущность. Вот это их природа.
Про Норкина расскажи теперь.
А, про Норкина случайно давно не смотрела. Вот позавчера нарвалась, место встречи.
Давно не виделись, говорит.
Давно не виделись, да. Обратила внимание, что обсуждают новую эмиграцию. Почему люди уезжают. Ну, разумеется, иностранный наш дорогой агент Виктор Шендерович, Акунин, Сергей Пархоменко, кто там еще был? Марат Гельман, иностранный теперь тоже агент. Ну и если коротко, то выводы такие. Уезжают либо потому, что здесь давно никому не нужны, либо уезжают для того, чтобы представить, там, допустим, представилась у кого-то возможность там тепленькое местечко найти, либо худший вариант, который можно вот обозначить фразой «а сало русское едят». Те, которые работают в хорошей какой-нибудь другой стране, а зарабатывают... Вот здесь, в России. И вот эти вот самые неприятные, конечно.
Смысл-то в чем был? Вот
а смысл
темы?
Такой, что в этом нету никакой политики, никто их не изгоняет, никто не требует от них покинуть, у них нет никакой угрозы жизни. Вот это вот все. А для многих это еще, то есть для кого-то, это еще дополнительный такой пиар.
Понятно. Ну хорошо, Ир, мы хотели сегодня еще подробнее поговорить именно про выпуски Ирины Шихман. Вот я назвала «Люди в океане», так называется?
Да, выпуск. Он называется «Три дня в океане». Потрясающая история.
Это, кстати, к вопросу об эмиграции.
Я как раз и хотела. Ты меня прямо вот именно по поводу того, как люди уезжали в разные годы. Эта история, я ее читала, но она очень хорошо сделана визуально. Это история советского человека в 1974 году, решившегося на побег. Но поскольку у него не было никаких возможностей иных покинуть родную родину, да, ее, во-первых, он был океанограф, он вообще хотел быть учиться в мореходке, но не взяли. И он вообще как-то все время казался всем органам каким-то человеком подозрительным, и ни в одну легальную загранпоездку его ни разу не пустили. Поэтому он взял билеты в круиз морской, который шел по океану, но не заходил ни в один порт. иностранный. То есть люди покупали заранее вот этот тур и плыли просто, чтобы издали посмотреть на пальмы, на океан и так далее. Он понял, что это единственный шанс. А поскольку он был океанограф, он долго еще и обучался подводному плаванию и так далее. И всячески он давно это задумал. И вот во время шторма он с 14-метровой палубы верхней сиганул, поняв примерно, в каком направлении рядом должны были быть Филиппины. Он сиганул в эту волну, слава богу, не развился, не разбился, не попал под винт, не был обнаружен сразу. И почти 100 километров он плыл до берега, теряя сознание. Но он знал всякие приемы, там, но тем не менее, рискуя быть съеденным акулами. И он доплыл до этих Филиппин, провел там время в тюрьме какой-то, а у него сестра жила в Канаде. И в результате сестра выкупила его буквально. Он переехал в Канаду, работал там, потом в Израиль. Во время каких-то там испытаний он не смог подняться с глубины, но уже ему было 60 чем-то. Совершенно
поразительно. А его нет в живых, да?
А?
Его нет в живых?
Он умер, погиб вот во время каких-то там что-то на дне они производили морском. Но его жена нашла целый чемодан его рукописей, дневников и опубликовала, составила, расшифровала и опубликовала книгу, которая, по-моему, так и называется «Один в океане». То есть ты можешь себе представить, какова была воля и сила воли этого человека любой ценой вырваться, там образ серый забор, который он видел все время, когда делал уроки. Вот из-за этого, из-за этого серого во всех смыслах и забора, да, и в метафорическом тоже, что там есть одна фраза, он написал в одном дневнике где-то, ну, в своем дневнике, что даже если бы я утонул, все равно этот миг у меня был бы. Этот миг моей свободы, что я это сделал. Вот, поэтому, видимо, да, конечно, его здесь объявили тоже вначале изменником, там, за измену родине ему 10 лет, там, по-моему, дали, и в розыск, и все. Но, в общем, человек вот такую выбрал поразительную, вот о ком фильма надо снимать.
Ну, так, кстати,
но я еще раз повторяю. Очень хорошо, помимо всего, помимо самой невероятной истории, сам этот сюжет, я не назову это репортажем, это такая история, рассказанная Шихман, она в кадре, и там и фотографии самого, зовут его, кстати, Слава Курилов, вот как его зовут, и вот он не очень большой, но это просто так. Какая история невероятная.
Ну, я хотела как раз сказать по поводу фильма. Я тебя слушаю и, конечно же, вспоминаю фильм «Восток-Запад», где Сергей Бодров сыграл вот практически такую историю про профессионального спортсмена, пловца, который тренировался на износ именно ради того, чтобы уплыть во время соревнований, по-моему, да? И он это сделал. И это,
нет, кстати, там, по-моему, не было соревнований, но неважно.
А, он то ли гастроли какие-то. Гастроли да. Там были, да, он был там, его устроили там куда-то в гастроли ансамбля какого-то военного. Но неважно, важен сам
факт. Я согласна.
Думаю, что сценарист наверняка как раз из этой истории эту свой сюжет сочинили.
Да.
Там все-таки немножко другое время, там скорее, по-моему, это послевоенное время, 50-е, по-моему, годы.
50-е или даже начало, а это 74-й год. Да, да. Но еще раз, одно дело это художественное кино, а другое дело, когда вот это вот абсолютно реальная история абсолютно реального человека, который, в общем, совершил нечто, выходящее за рамки человеческих возможностей.
Да.
И только не для того, чтобы там поесть гамбургеров, да, а только для того, что вот он здесь дышать не мог.
Ну, это как вот история про беглецов, политических иммигрантов из Беларуси. Тоже был большой выпуск, чей, напомню, по-моему, редакция.
Нет, да? Маша Борзунова вначале был «Страна в изгнании», а потом была Дудя. Огромная Дудя. Дудя, конечно,
там тоже когда парень на параплане. Да. Все, конечно, как закольцовывается время. Я думаю, что Ирина Шихман не случайно эту историю решила именно сейчас рассказать, потому что это все как бы не как бы. Это просто невероятно актуальная вещь. Из советской страны, из российской еще можно уехать. А я думаю, что из белорусской уже скоро совсем будет невозможно уехать.
Я боюсь ошибиться, но, по-моему, здесь это именно и прозвучало про Белоруссию, по-моему. Я просто так много смотрела, что я уже не могу вспомнить, где чего говорили.
Ну, мы с тобой просто обязаны сказать про интервью с Виктором Шендеровичем, потому что кроме нас этого никто не скажет. Потому что у нас Виктор все-таки наш постоянный иностранный агент, признанный иностранным агентом, но он наш постоянный гость, еженедельный, вы можете его слышать и видеть. И повторю, когда вот мы анонсировали это интервью в предыдущей части, казалось бы, что еще не сказал. Но здесь, конечно, опять благодаря ведущей Ирине, очень здоровская форма этого диалога и вот эта вот идея со стихами, про которые ты вспомнил, это же совсем новые вещи, это новые стихи, это совсем новый Шендерович, новый виток его творчества. Эти стихи, которые он читает, это стихи очень серьезные, это не сатирические куплеты, дорогие друзья, это совсем другой Виктор. Но и само интервью меня просто поразило вот тем же самым. Что такое свободный человек? Вот он, посмотрите на него. Это интервью они записали, как я поняла, в Тель-Авиве, в Израиле. Да? И это совсем другое дыхание, свободное и какое-то открытое. Даже вот ты вот не любишь матовые слова, как говорил мой сын в детстве, да?
Не это надо матовые.
Они здесь так звучат здорово, так точно. Сейчас ты расскажешь, у меня какие-то мои детали остались в голове. Чтобы вы понимали, там, конечно же, и про НТВ, про прошлое, и про крушение НТВ, и про Путина очень много, про это ощущение этого человека, свои ощущения первые об этих впечатлениях рассказывает Виктор, тем более они встречались, когда он с делегацией от НТВ была, с Путиным встречались, когда... С Олегом Добродеевым диалог мне прям потряс. Там называется глава «Превращение Добродеева». То есть сначала это был абсолютный профессионал, либерал, светоч либеральной мысли, а потом вдруг стал превращаться в большого государственника. И когда вот этот диалог приводит Виктор Шендерович, когда он вызвал его после какой-то передачи и говорит, что не надо так про нашу армию говорить, она этого не заслужила. Ты пойми, мы не можем сейчас так говорить про нашу армию. Все-таки, тем более связанные вот с сербами, да, с Югославией.
Нет, вначале просто армия, вторая история была про Милошевича.
Да. Что нельзя так говорить, мы же потеряем Балканы, говорит серьезно Добродеев Шендерович. И Шендерович им отвечает: Олег, нахрена тебе Балканы? Нахрена тебе Балканы?
А в случае с армией Олег говорит: но это же наша армия.
Да.
Олег, ну я же ничего не делаю против армии. Но там вот какая-то была история, что подвернулась... Нет, ты не понимаешь. Да, это потрясающе. Но там
что Олег в армии не служил, в отличие от Вити Шендеровича, он ему сказал тогда, что я тебе расскажу, что такое армия изнутри.
Да, это ад на земле.
Служба в армии, вот эта вот армия по призыву, она не имеет никакого отношения к обороноспособности страны. Ну, короче, там масса всяких деталей. Посмотрите, пожалуйста, вы не оторветесь. А там почти 2 часа, по-моему, да, Ир?
Почти 2 часа, и Ирина Шихман, вообще, мне кажется, она как-то очень набрала последнее время, потому что она о многом говорила, в том числе и вспоминала некоторые неприятные для Вити эпизоды.
Очень тяжело это
тяжелые, да, но она вот как-то умудряется так сказать, что в этом нету, да, ни какого-то уничижения, ни попытки человека вернуть к тому, что некрасиво было. Или там,
ткнуть его.
А она вот как-то это естественно делает, так что и отвечает он тоже, как мне показалось, хотя там было, конечно, мне казалось, в этой теме лукавство, но тем не менее он не уходит, он комментирует, он говорит. И вообще оно какое-то цельное, несмотря
на то,
что там множество разных ответвлений, да, но оно создает впечатление цельности. чего часто не скажешь о других интервью.
Ну, кстати, тут еще, да, ты права вот по поводу Иры, что она здесь еще, как тебе сказать, задала те вопросы, которые волнуют обывателя, который вот обязательно где-нибудь ткнет тему, связанную с Виктором Шендеровичем, какую-нибудь нехорошую, неприятную для него. Но эти вопросы, безусловно, надо задавать. И молодец, что на этих тем коснулась.
Нет, там, конечно, ответы, более важная тема. Это о природе народа, и не только русского, но больше
здесь. О разочарованиях.
Российского, да, народа. А не желание людей думать, а не желание людей анализировать что-то. Ну и так далее, и тому подобное. Правда, все не перескажешь, тем более так ярко и сочно, как это делает наш товарищ иностранный агент.
Ну, кстати, Ира, там видно такой поколенческий разлом, когда вот есть вещи, я прям даже вслух обсуждала некоторые темы вместе с Шендеровичем, отвечая на ее вопросы, связанные с выборами, связанные с появлением Путина, связанные с тем, почему, как она там задает вопрос, почему вы, типа, не дали шанс человеку, почему вы сразу, типа, его возненавидели, когда он пришел. То есть это явно совершенно разрыв поколенческий, потому что человек не знает и не помнит, и, может, и не должен знать, как это было, когда он появился в качестве преемника. Не был неизвестный человек. И Витя об этом напомнил, что этого человека мы знали, и публика его знала, и люди его знали. Знали как вот такого серую тень, потому что все-таки он до этого был не только помощником мэра Петербурга, но он был главой ФСБ, он был, извините на минуточку, премьером. Все про это забыли. Это не просто там откуда-то из облака возник некий
образ. Но он там объясняет как раз, что такая мощная была включена пропагандистская машина, что она не оставила не только избирателям выбора, и зрителям выбора. Это было создавало впечатление, что только это, иначе вообще все в бездну.
Мы должны заканчивать, у нас тоже уже больше нет никакого выбора. Обратите внимание на наш список, если что пропустили, посмотрите. Ну, а песня, которой мы сегодня завершаем наш эфир, я ничего не нашла более подходящего, чем песня, опять же, из уголовной среды, но она как раз про те самые приговоры по беспределу, которые сегодня получают совсем мальчишки, повторяя вновь, возвращаясь на этот страшный виток истории, который мы уже все пережили.
А ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Черный ворот, черный ворот, черный ворот, переехала мою маленькую жизнь. Черный ворот, черный ворот, черный ворот, переехала мою маленькую жизнь. Окрести маманя маленьким кресточком, помогают нам великие кресты. Может, сыну твоему, а может, дочке, отбивают срок тюремные часы. А ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Черный ворон, черный ворон, черный ворон, переехал мою маленькую жизнь. Черный ворон, черный ворон, черный ворон, переехал мою маленькую жизнь. На глаза надвинутая кепка, рельсов убегающий пунктир. Нам попутчиком с тобой на этой ветке будет разве что тюремный конвоир. А ну-ка, парень, подними повыше ворон, подними повыше ворот и держись. Черный ворот, черный ворот, черный ворот, переехал мою маленькую жизнь. Черный ворон, черный ворон, черный ворон, переехал мою маленькую жизнь. Если вспомнится красавица-молодка, если вспомнишь дом родной, родную мать, подними повыше ворот и тихонько начинай ты эту песню напевать. А ну-ка, парень, подними повыше ворот,
подними повыше ворот и держись. Черный ворон, черный ворон, черный ворон, переехал в мою маленькую жизнь. Черный ворон, черный ворон, черный ворон, переехал в мою маленькую жизнь.
Спасибо вам.
«Человек из телевизора».